Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студію Ольга Міцкевич. Сьогодні четвер вечір. Гэта означає тільки одно. Програма «Кардіограма» розпочинається. І сьогодні у програмі головному правоборонцу країни Алесю Беляцькому сповняється 50 год.
Програма «Кардіограма».
Ці будуть беларусы голосовать на выборах сердцем?
Многие люди хотят различиться с уладой за летошний кризис, когда их просто обокрали. Тому я думаю, что голосование ногами будет массовым.
На Полоцкім виноробчим заводі створається свободний профсоюз.
Коли я хотів виступити там, розказати про свободний профсоюз, мені слово не дали. І коли виходив, запросив, хто хоче послухати про профсоюз, вийти разом зі мною, і практично весь зал піднявся і вийшов.
До гэтых і інших темов вернемся одразу після музичної паузи.
Програма «Кардіограма» у твоєму ритмі про твої проблеми.
З вами Ольга Міцкевич. Розпочинаємо нашу програму традиційно з огляду правоборонних новин. Протягується акція «Повіншуй Алесю Беляцького з днем народження». Її ініціаторами стали гомельські правоборонці Анатоль Поплавний і Леонід Судоленко. Як повідомляє сайт «Гомельська весна», під час акції у адрес політв'язня підписуються віншувальні поштовки, а так само розповсюджується інформація про околішності затримання і кримінальної справи над правоборонцем. Нагадаю, что Алесь Беляцкий был арештован в жнивне 2011 года. Его осудили на 4,5 года позбавления воли с конфискацией маемости за утоивание прибытков у особливо буйным панеры. Маются на увазе сродки, отриманные на правооборонную деятельность. Вызволение Беляцкого потребуют белорусские и международные правооборонные структуры, а так само керавництво Европейского Союза, Злученных Штатов Америки и инших краин света. Все лето его вылучили на Нобелевскую премию, а так само правооборонцы номинованы на премию Андрея Сахарова. 25 вересня Алесю Беляцкому исполняется 50 годов. Человек, який на протягу 15 годов оборонял правы інших, заслуговывая некалькі теплых слов подтримки, у такі непросты для яго час, означаюць ініцыятары акции. Написать паштовку альбо даслаць ліст Алесю Беляцкому можна по наступным адресе. 213-807, гэта индекс Магілёўская область, город Бобруйск, улица Сикорская, 1, поправшая колония номер 2, отряд 14.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Администрация Витебского СИЗА не допустила адвоката до лидера международной организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича. Про это Белопан поведомила наместник старшини организации Анастасия Положанка. Повод для ее слова оборонцам мел намер наведать Дашкевичем 12 вересня. Однако адвокаты отмовились, пославшись на то, что у администрации колонии нема доведки об тем, что приговор, вынесенный Дашкевичу 28 жнивня, набыл законную моц. А до того ж, заяву на встречу с адвокатом Дашкевич нібито вогулі не написав. Як означила Положанка, аналогічна ситуація була з Дашкевичем год тому, коли ён знаходився у СІЗАМ. Адвокати до його не пускали приблизно 2 місяці. Не виключено, що адміністраціям ізолятора є що утоювати, розважає невеста Полізня Воліного. 28 жнівня Глибоцький районний суд на закритим виязним посідженні у колонії номер 13 райцентра признав Дашкевича виноватим у злосному неподпорядкуванні потребуванням адміністрації поправши установи. Гэта частка першим артикулом 411 Кримінального кодексу. І приговорив його до года позбавлення волі. У термін покарання уключені 4 місяці, які опозиціонеру заставалося відбути у колонії по першій кримінальній справі.
Програма «Кардіограма».
Сустрашыні аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, які адбывае хімію на Пружанчыне, Павел Севярынец выказаўся пра ход выбараў. Павел расправіў пра настрой людзей, з якімі яму даводзіцца кантактаваць.
Па настроях людзей у камендатуры, на працы, вось тут з тымі, якія прыязджаюць, якія размаўляюць, ніхто нават гэта не разглядае. Гэта не падзея. На выбары не пойдуць, і вельмі многія людзі хочуць разлічыцца з уладай за леташні крызіс. Коли их просто обокрали. Тому я думаю, что голосование ногами будет массовым.
Северинін закликає демократичних активістів розповсюджувати праз інтернет інформацію про фальсифікацію зловживання. Гета, на його думку, посприяє просвітленню народу і люди, як у Росії, почнуть потребувати зміну. Нагадаю, Павел Северинін відбиває тригодову хімію у вісці Куплін на Пружанщині. Він був покараний за удел у подіях площі 19 снежня 2010 року під час опошніх президентських виборів. Минулої осінню йому відмовили у зміні режиму відбиття покарання, не глядячи на становчі характеристики з комендатури. Вертаемся в студию правооборонной программы «Кардиограмма» и протягиваем огляд правооборонных новинок. Завитаем зараз у регионы. Смаргунский суд покарал мастаков штрафами. Разгляд справы мастака Леся Пушкина отклали. Мастаков мусили судить, нагадая, еще 3 вересня. Але перенесли процесс на 10-е. Бой мастаки запотребовали адвокатов. Нагадаю, что 2 вересня Олесь Пушкин, Валентин Воронишча, Геннадий Дроздов и Олесь Циркунов провели перформанс у гонор дня нараджения Ростислава Лапицкого. Кировник антикоммунистичного подполья по военные годы. У всех удельников обвинователи у несанкционованным пикетованием. Смаргунский суд покарал мастаков штрафами. А справа Олеся Пушкина будут разглядать 24 вересня. Так само треба додать, что штрафы довольно великие. От 1 миллиона до 3.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Аршанские селяне погрожают бойкотовать выборы. Жыхары вёскі Стаўры написали открытый лист Александру Лукашенко. Яны заявили, что собираются бойкотовать выборы, бо стратили довер до улады, передае пресс-служба Аркомитету Белорусской Христианской Демократы. У своим листе селяне перелишивают проблемы, с якими сутыкается их вёска. На месцы ликвидованной фермы и каля прилеглой территории не ведется сельско-господарчая опрацовка земли. За 5 годов 2,5 гектара заросли быльнягом. У вёсцы, где живем 41 пенсионер, нема проездных дорог до дому. 4 года сельсовета, так само райвыканкам, не спиловывают аварийные древы.
Программа «Кардиограмма».
Правоабаронца хоча зрабіць крымінальны кодэкс больш жорсткім. З такой прапановай Савет міністраў звярнуўся Раман Кісляк з Брэстам. Ён хоча, каб у Беларусі ўвялі пакаранне ў выглядзе пажыццёвага зняволення без магчымасці вызвалення. Па словах Кісляка, які перадае Белапан, за здзяйсненне забойстваў і шэрагу іншых асабліва цяжкіх злачынстваў закон прадугледжвае пазбаўленне волі да 25 гадоў, смяротнае пакаранне ці пажыццёвае зняволення. Менавіта апошняя мера насцярожвае праваабаронцу. Па яго словах, такое зняволенне з'яўляецца пажыццёвым толькі намінальна, бо пасля 20 гадоў адбыцця пакарання суд можа замяніць далейшае пажыццёвае зняволенне на пазбаўленне волі да 5 гадоў. Праваабаронца хоча ўзмацніць жорсткасць крымінальнага заканадаўства, дапоўніўшы яго пажыццёвым зняволеннем без магчымасці вызвалення. Па словах Кісляка, гэта гарантуе ізаляцыю ад грамадства небяспечных злачынцаў. Пры гэтым, кажа правоабаронца, такое пакаранне ўсё ж лепшае, чым смяротнае. І знову я вас вітаю у праграме «Кардиограмма». З вами Вольга Міцкевіч. Як абяцала, абмяркуем зараз тое, што Александр Лукашенко роўна, можна сказаць, год таму падпісаў указ нумар 409 аб стварэнні следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Следчы камітэт пачаў сваю працу з пачатку гэтага года, з 1 студзеня. І ўжо прайшло 9 месяцаў, і хочацца зрабіць першыя вынікі працы гэтага камітэта, падвесці іх. Падводзіць гэтыя вынікі будзем разам з праваабаронцам і былым следчым з Олегам Вовшыкам, які з'яўляецца таксама кіраўніком праваабарончай арганізацыі, якая называецца «Прававая дапамога насельніцтву». Добрый дзень, спадар Олег.
Добрый дзень.
Пытанне да вас таксама будуць як і да следчага, каб вы ўзгадалі сваю працу. Сапраўды, вось гэта структура, яна ўжо існуе 9 месяцаў, і вось цікава, ці штосьці змянілася ў працы следчых, ці следства зараз больш эфектыўна робіцца?
Ну, я скажу, что у нас в 5 регионах работают общественные приемные, и Минские, и на должностях все у нас бывшие сотрудники правоохранительных органов. И вот мы провели такой мониторинг за это время, то я скажу, что качество не улучшилось и не ухудшилось, Но если раньше следователи при милиции, прокуратуре и КГБ расследовали ДФРК, то теперь все вот эти дела перекинули почему-то большинством на участковых инспекторов, на органы внутренних дел. Хотя, в соответствии с законом, именно следователи должны возбуждать дела, проводить проверочные действия, а не перекидывать. И, конечно, вторая проблема, что люди, что высказывали недоверие, туда перешли на 80% бывшие сотрудники МВД, бывшие следователи МВД, и поэтому люди не увидели омоложения или какого-то улучшения профессионализма. Те же ошибки, волокита, вот жалуются, нарушение процессуальных сроков, ну, и ряд других. То есть, ну, судя по народу, народ не видел разницы, что раньше было следствие, что сейчас.
Ну, вот цікаво, стараюсь уражение, что просто бюрократичный аппарат разрастается, и одразу возникает питание, и вы нам уже навод потлумачили, откуль столько следших взялось, потому что все-таки организация разбудованная, она республиканская. И коли, ну, вядомо, следшие перешли из Министерства внутренних справ, то питание возникает, что зараз в Министерстве внутренних справ, недохоп следших?
Значит, в министерстве, вы же поняли, уже следствие убрали, как убрали в прокуратуре следствие и ДФРК, только КГБ оставили. Поэтому МВД остались оперуполномоченные, участковые службы и все.
И тогда возникает питание, а ці вось гэта структура, ці яна стала незалежной структурой? Бо перед початком ее створения мы размовляли с Мечиславом Грибом, и он выказал такие спадзеў, что, может, ничего кепского нема, коли гэта будет незалежной структурой, будет вести следство, и прокуратура будет контролировать эту структуру, то, может, она вот гэта и добра, ці атрымалось у Беларуси нечто такое зрабіць?
Нет, самостоятельности не получилось. Я мало скажу, что она еще более стала зависимой, когда стал назначаться главой государства. Почему тогда раньше следователи были в разных структурах, и у них разное начальство было, и была между ними конкуренция, ну, определенно профессиональная, кто лучше расследует, кто громкие дела, ну, и вот это. А теперь оно слилось в одно, и мы вообще не получаем никакой информации, как там проходит следствие. И да, она стала бюрократической. Мы заметили, получая ответы из Следственного комитета, очень много начальников, каких-то отделов, но очень мало отвечают следователи Следственного комитета. И еще раз отмечу, вот, что люди жалуются, что Следственный комитет перекидывает на органы внутренних дел проверочные материалы до возбуждения дела. Хотя участковая служба по закону не имеет права решать вопрос о возбуждении, не возбуждении. Во-первых, половина из них не юристы, не имеют опыт ведения допроса, собирание доказательств, УДЭК. И вот это большая проблема сейчас. Ну и скажу еще, что нарушилась координация с прокуратурой и с МВД. То есть оно как бы... Вот это, раньше были следственно-оперативные группы, как-то более следователи в одном РВД были, и прокурор как-то всегда под надзором был. И сейчас получилось, что все структуры сами по себе, милиция по себе, прокуратура по себе, Следственный комитет как-то по себе работают.
Але вось цікава, што з пракуратуры адбылося тое самае, што і з Міністэрства ўнутраных справ, у іх паўнамоцтвы таксама скараціліся.
Да. І мала таго, што вот мае все абращэнні, даже па собственному делу, когда было, я направляла, они полностью отказываются проводить прокурорский надзор в соответствии, ну, по действиям следственных органов. То есть они же перекидывают на начальников Следственного комитета.
А атрымоўваецца, что вось гэты першыя 9 месяцаў мусіў быць такі час хаоса, ці гэта неяк высветлілася, ці гэта мае нейкія праявы зараз, як вядзецца следства, як праходзяць судовыя працэсы. Між іншым, у гэтым годзе была вельмі гучная справа з тэрактам, які адбыўся ў Менскім метро, якую ролю ў гэтым следчы камітэт адыграў?
Ну, я думаю, что ну, опять же, вот из опыта тех же писем, обращений, ответов, которые мы получаем, есть такая группа граждан, которая активно пишет и уже выступала, то мы не видели улучшения, ну и качество вот этого уголовного дела, такого громкого, ну, конечно, вызвало во всех недоверие к следствию, к уровню, к качеству подготовки этого дела, то есть и слабое обоснование обвинения, и Ну, даже там были простые люди, которые, не будучи юристами, то в зале суда сомневались, что это те люди, которые должны были сидеть там.
А вот питание мы еще закранули, то, что зараз следствие веде с одного боку следствий комитет, или с другого боку комитет державной безопасности. Что это отбывается? Дублюется праца? Один из органов контролирует другой орган?
Я считаю, что это неправильная практика. Если уже делать следственный комитет, то все следствия под одним комитетом. И вот как я участник сейчас группы белорусских экспертов по модернизации юстиции, ну, в смысле органов предварительного следствия, я считаю, что следствие должно быть в одних руках и только под прокуратурой. Не под президентом, не под МВД, а под личным патронажем прокуратуры. И следователи должны там подчиняться и быть единым органом. То есть это улучшится и профессионализм, и будет надзор, потому что прокурор потом в суде поддержит обвинение. А так следователи Следственного комитета расследуют, прокурор к этому не имеет никакого отношения. Ну, формально имеет, но я вижу по практике, он не углубляется, не изучает эти дела. И поэтому я думаю, что пока закрытая статистика о качестве работы.
Ну, вас цікаво, хто бок обвинувався зараз у суді представляє не тільки прокуратура, але ще хтось зі слідчого комітету?
Ні, це прокурори тільки представляють, як і було по ОПК, да. Прокурори представляють, ну, от, но...
Ну, отримується, що слідчий комітет просто передає їм всі свої...
Да, передає, і поэтому, понимаете, раніше, коли я в прокуратурі працював, ми непосредственно працювали, я і сам слідчим був, але в тісній зв'язці з оперативними, рядом з слідчими, прокурорський надзор постійно був, очень... Любая жалоба рассматривалась прокурорами. Сьогодні, я говорю, обжалуємо дії сотрудников и Следственного комитета, и участковой службы, прокуратура отдает на рассмотрение в нарушении закона УПК и закона обращения граждан, отдает им начальство рассматривать их ошибки. Поэтому вот это и упало престиж этой работы, понимаете?
А скажите, какие ваши, уже опошнее питание, какие ваши прогнозы? Ну, можно вот эти первые 9 месяцев списать на то, что как бы новая структура, шмат працы, шмат, как бы, распочинать, это все было трошки хаосно, все выглядало. А что далее будет?
Ничего не улучшится, и изменения правовые надо системно делать, а не в отдельной отрасли, вот как Следственный комитет, понимаете, это надо и в системе МВД, и в системе, то, что вот наша группа экспертов занимается, и в системе правосудия, направления правосудия, и правоохранительных органов, то есть это надо в комплексе лечить, а не болезнь, ну, в одном элементе судебной системы, судебно-правовой системы. Поэтому, к сожалению, у нас нету, да, вот у нас самое нету подготовки следователей, хорошей школы, понимаете, как раньше в советские времена даже или перестроечные были у нас, повышение квалификации, отбор был хороший, престиж был. Нет этого престижа, низкая зарплата, нету жилья, нету социального пакета достаточного. Ну и самое такое забойное, суточные до сих пор дают в месяц 58 тысяч, вот если следователь задержится, но это разве нормально? Во-первых, Следственному комитету нету, я не вижу, они как бы некоторые остались в старых помещениях, поэтому тут надо было комплексно все менять, и сознание, и быт создавать, и рабочую атмосферу. Как вот я всем привожу пример в Грузии, что там просто был переворот этой всей системы в хорошем смысле.
Ну, сапраўды гэта так, с одного боку, падавалася б, гэта і реформа адбываецца зараз праваахоўных органаў, а з іншага боку, неяк реформа набыла выгляд бюракраты, якая просто разбудоўваецца. Спадар Олег, на жаль, мусім развітвацца, наш час ўжо скончваецца. Я нагадаю нашым слухачам, што з праваабаронцам і былым следчым Олегам Воўчыкам мы размаўлялі пра тое, што год таму назад, 12 верасня, Александр Лукашэнка падпісаў указ і стварыў следчий комитет, як працювала гэтая структура 9 місяців своїх перших про гэта і була розмова. Кардіограма. Вертаемся в студию правобранной программы «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. Стали вядомы имены кандидату на посаду спецдокладчика по правах человека в Беларуси при ААН. Такого чоловіка призначають у кінці вересня, а наш журналіст Віталій Ругаїн поцікавився, хто може їм стати. Головне, довідався про обов'язки такого функціонера і чи зможе спецдокладчик виконувати свої обов'язки у випадку, коли стане неуязним у нашу країну. Бо всі кандидати – представники Заходу. А з Заходом у нас, як відомо, стосунки натягнуті. Більш подробязно Віталій Ругаїн.
Наш репортаж.
Стали вядомыя тры кандыдаты на пасаду спецдакладчыка па Беларусі Савета ААН па правах чалавека. Гэта грамадзяне Нарвегіі, ЗША і Венгрыі. Сафі Хангрэф, Джард Дженсер і Міклаш Харасці. Між іншым, у шорт-ліст не патрапіў ніводзін кандыдат з Усходу. А такія былі з Расіі, Казахстана і Малдовы. Агулам кандыдатаў было 11 чалавек. Сярод іх быў расійскі праваабаронца Андрэй Юраў.
Печально. Для меня это, в общем, такой момент. Это значит, что по-прежнему все, что к востоку от Бреста, не считается компетентным в сфере прав человека, хотя это, в общем, наверное, неправильно.
Кожный из трех кандидатов мае свои плюсы и минусы. Американец добра володая тематикой вязняў сумлення. Венгар шмат працаваў у АБСЕ, отказным по пытаннях свободы слова, арыентуецца ў беларускай ситуации, да гаворыць по-руску. А Норвежка будзе выглядаць больш нейтральнай для официального Минска.
Я боюсь, что три кандидата слабо представляют регион, может быть, за исключением венгра, потому что он довольно много работал в ОБСЕ. Венгерский кандидат самый прорубленный именно в теме СНГ, Беларусь и так далее. Американец занимался вообще темой узников совести, это очень, очень актуальная тема для Беларуси. Опять же, венгр профессионал в сфере свободы слова. По поводу норвежского кандидата мне труднее всего сказать, насколько она компетентна именно в теме прав человека в связи с тем, что происходит в Беларуси. Норвегия — это еще и страна не член Евросоюза, то есть это нейтральная страна в Европе. И, возможно, норвежский кандидат будет наиболее нейтральным для Беларуси, ну, с ее точки зрения.
Між іншым, на думку праваабаронцы Андрэя Юрава, кандыдат з Усходу змог бы агучыць важныя моманты і стаць мабілізацыйным цэнтрам, а таксама яму было б прасцей прыязджаць у Беларусь.
Он должен мобілізаваць сілы знутры ОБСЕ і сілы знутры Савета Европы. Он должен быць таким фокал поинтом. Должна собираться вся информация, где должен быть штаб действий, подчеркивать только в сфере прав человека, не вмешиваясь ни в какие там другие дела политической системы режима. Но вот как менять ситуацию с правом человека? Да, он должен быть таким штабом. Будет ли он таким штабом? Опять открытый вопрос. Я знаю, что многие кандидаты из как раз к востоку от Бреста были готовы стать таким штабом.
Калі процедура формування шорт-ліста была закрытой, то теперь будут проводиться публичные консультации, а Беларусь уже заявила, что не признает спецдокладчика.
Такая позиция Беларуси, она просто абсолютно неприемлема. Первый шаг, что мы не признаем вообще международное право. Первый шаг действительно уже к международной изоляции, к постановке вопроса о международных санкциях уже на Генассамблее ООН и так далее. То есть страна, которая не признает юрисдикции Совета по правам человека ООН, фактически заявляет, что она не соблюдается вообще никакое международное право соблюдать. И это очень опасный прецедент.
Ранее спецдокладчик по Беларуси уже был, але особливо никаких зрухов у сферы правов человека домагчыся не атрымалася. Таму теперь вельми важно зарабить так, каб новый спецдокладчик не стал еще одной ритуальной персоной. Калі ж белорусские улады не пустят спецдокладчика Украину, то ничего не застанется, як працевать дистанцийно и опираться на меркование разных экспертов да организаций. Калі б докладчиком стал человек з Усходу, то он смог бы наведывать Беларусь неофициально. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Як ми чули, спецдокладчик ААН по Білорусі призначить наприкінці вересня, коли вже стане відомо ім'я, докладно, хто їм стане, то у цього чоловіка з'явиться вельми шмат одразу праці, тому що наприкінці вересня у Білорусі відбудуться парламентські вибори. І тоді доклади будуть доволі цікаві. Виборча кампанія – ось що зараз відбувається у Білорусі. Виборча кампанія – це не тільки агітація і голосування, але й саме головне – це подлік голосів. А то, як лишаться голоси у нас, нас выкликая шмат пытаний, как сбоку незалежных назиральников, так и сбоку представников АБСЕ. Миновито тому наши выборы не признают на Заходе. Непроздрестым лишится и непризнанным. Лишится и сегодняшний парламент, а выборы наши непроздрестые. Ти призная Европа новых депутатов, мы доведемся уже праз некольки тыднев, а поколь шмат шагу залежать от незалежного назирания за выборами. Миновито назиральники могут зафиксовать парушэнні. Не цяжка здагадацца, каму праца назіральнікаў будзе замінаць. У Магілёўскай вобласці над незалежным назіраннем навісла пагроза зрыву. Чаму, працягне Дзяніс Дзюба.
Наш рэпартаж. Магілёўскі каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Юры Новікаў аштрафаваны на 4 мільёны рублёў. Суддзя Ленінскага раёна суда горада Магілёва Аксана Ратнікава палічыла яго вінаватым у распаўсюджанні друкаванай прадукцыі, прысвечанай незалежнаму назіранню ў Магілёўскай вобласці. 11 верасня яна вынесла рашэнне аб прысуджэнні Юрыю Новікаву штрафу ў памеры 40 базавых велічыняў. Юры Новікаў здзіўлены такім рашэннем суда, бо, паводле ягоных словаў, у багажніку свайго аўтамабіля ён перавозіў матэрыялы, неабходныя для падрыхтоўкі незалежных назіральнікаў для выбараў. Гэта былі іменныя працоўныя сшыткі назіральнікаў, брашуры для іх і інфармацыйны бюлетэнь за справядлівыя выбары. Усе гэтыя матэрыялы былі для ўнутранага карыстання. Сваё затрыманне магілёўскі каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары лічыць загадзя спланаваным.
Мета моего затримания была одна. Это конфисковать у нас те материалы, которые мы сделали для наших надзиральников компании «Справедливый выбор 2012».
Кажа Юрий Новиков.
Суд принял решение уничтожить эти материалы, хотя мы сподівались на то, что нам все-таки по решению суда вернуть эти ошибки, потому что, ну, это сказать, что это короткий массовый информация, это полный абсурд. Как можно получить, что школьник, який здесь грантами, его там не запишет, это так само короткий массовый информации. И, до речи, следче на допросе меня так само уповнил, что эти ошибки нам вернуть. Можно только при дороге это информационное бюллетени. Ну, а не что отбылось, то и отбылось. Тому зараз шукаем максимости, как не их выйти из этого становища. Тут еще осталось крышку часа до выбора. Я думаю, что мы эту ситуацию поправим. Ну, конечно, это скажется на якости подрыхтовки наших надзиральников.
Подсумовывая Юры Новиков. Магилевский правооборонца Борис Бухель отзначает, что судья Оксана Ратникова наумысно приняла некомпетентное решение для того, как не стратить посаду.
И задержание Новикова, и постановление о том, что подвергнуть его административному штрафу размера 40 базовых величин, то есть 4 миллионов рублей, явно незаконно. Учитывая наши суды, надежды обжалования нет, но мы все равно будем обжаловать, чтобы пройти дальше, как сказал Новиков, до комитета ООН по правам человека.
Кажа Борис Бухель. Нагадаем, что вечером 23 жніўня на улице Грышина в районе чыгуначнага вокзала супрацоўниками ДАІ была спыненная машина Юрия Новикова. Его попросили дать документы на проверку, после чего пропоновали проехать для разбиральництва у Ленинский РАУС, где отбылся догляд машины. У багажнику были знойдены методичные рекомендации для назиральников в колькости 293 особников, рабочий шиток назиральника 291 особник, информационный бюллетень компании «За справедливость» выборы у колькости 905 особников, вся друкованная продукция была конфискована милициантами. Денис Дзюба специально для программы «Кардиограмма».
Пришел час для наших сталых рубрик. Округовая комиссия вынесла попереджение кандидату депутата от партии Белорусского народного фронта Андрею Юркову. Два попереджения означают знятие с передвыборшей гонки. Что не сподобалось у агитационной кампании кандидату округовой комиссии, протягнет зараз Рада Новик.
Кандидату от партии БНФ Андрею Юркову, який балотуется у горках, вынесли попереджение. И он надруковал агитационные улетки не у мясцовой друкарни, а у індывідуальнага прадпрымальніка. Прычым Андрей Юркоў у гэтым месцы друкуе агітацыйныя матэрыялы не ў першы раз. Але падчас мінулай перадвыбарчай кампаніі ў 2008 годзе акруговая камісія не звярнула ўвагі на тое, адкуль паходзяць улёткі. Андрей Юркоў патлумачыў Еўрарадыё, чаму звярнуўся да індывідуальнага прадпрымальніка.
Чому приватного предпринимальника? Ну, потому что якость лепшая. Там лічбовий друк, а не офсетний. Ну, але ж комиссия почала шукать, что называется, до чого доколупаться. Знайшли у виборчому кодексі посилку, что на друкованной продукции мусить быть номер лицензии на друк. Але ж бачите, сам кодекс навпрост это не указывает. То есть там не указано, что друк обов'язково повинен быть офсетний. А по сьогоднішньому законодавству лицензии выдаются только на офсетний друк. А все остальные виды друку просто забиваются у виды деятельности предприятия при регистрации, посвященной регистрации. Вот и все.
Отримливается, ни индивидуальный предприниматель, что надруковал улетки, ни кандидат у депутаты закон не порушали. На думку Андрея Юркова, попередження он отримал, бо выборчая комиссия спужалася информации, якая была на улетках.
Мы чему-то спешали с вельми с улетками. А у нас был даденный комиссии график сустреч. Вот перед встречами мы эти улетки раскидывали в тех местах, где, ну, в тех населенных пунктах, где они проводились встречи, как люди пришли. И, конечно, поглядевши на эти сходы, но как народ реагирует на сегодняшнюю нашу рычаисность, комиссии это не подобалось. Они же начали шукать, как нам перешкодить.
У акруговай камісіі Юрков спрабаваў патлумачыць, што закон не парушаў, аднак сябры камісіі аднагалосна прагаласавалі за вынясенне папярэджання кандыдату ў дэпутаты. Больш за тое, па словах Андрэя Юркова, нумар ліцэнзіі друкарні ён не ўбачыў нават на плакатах праўладных кандыдатаў. Атрымліваецца, што ўсе кандыдаты друкуюцца ў розных друкарнях. Таму Андрэй Юрков абскардзіў рашэнне акруговай камісіі, даслаў адпаведны ліст у ЦВК, але адказу пакуль не атрымаў. Калі бліжэйшым часам акруговая камісія вынесе яшчэ адно папярэджанне Андрэю Юркову, ён будзе пазбаўлены рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Рада Новік, Вольга Міцкевіч, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Каб пераключыцца з тэмы выбараў, прапаную напрыканцы нашай праграмы паразмаўляць пра тое, як рабочыя змагаюцца за свае правы. Гэтым разам завітаем у Полацак. Рабочыя вінаробчага заводу масава сышлі з афіцыйнага прафсаюзу і гатовыя стварыць свабодны прафсаюз на прадпрыемстве. Што іх да гэтага падштурхнула і ці атрымаецца ў іх стварыць первічку незалежнага прафсаюза, працягвае Віктар Чайкін.
Рабочыя полацкага вінаробчага завода вырашылі выйсці з афіцыйнага прафсаюза, каб звярнуць увагу кіраўніцтва на свае праблемы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік старшыні свабоднага прафсаюзу і каардынатар па Віцебскай вобласці Мікалай Шарах.
Ну, па-першае, гэта ініцыятыва саміх рабочых. Недзе напрыканцы жнівеня яны тэлефанавалі, і я з імі сустракаўся, там ініцыятыўная група невялікая такая ёсць, якая людзі неабыякавыя, які змагаюцца за свае правы ўжо даўно і нічога не могуць дамагчыся, і таму ў выніку яны даведаліся, што ёсць свабодны прафсаюз і звязаліся са мной.
Паводле словаў прафсаюзнага лідара, праблемы ў рабочых прадпрыемстваў у Полацку, дзе працуе каля 200 чалавек, як ва ўсіх, нізкія заробкі, парушэнне правілаў аховы працы і складаныя ўзаемаадносіны з адміністрацыяй. Хаця сярэдні заробак на прадпрыемстве немалы, 3 мільёны рублёў, самім незразумела, адкуль бярэцца такая лічба. У асноўным рабочыя не атрымоўваюць нават 2 мільёны. Больш за тое, як фармуецца гэты заробак, ніхто не ведае. Афіцыйнага прафсаюзу на прадпрыемстве фактычна няма. Зрэшты, няма і калектыўнай дамовы аб працы. Няма дадатковых выплат на адпачынак і на аздараўленне. На сённяшні дзень заяву ў свабодны прафсаюз напісалі 37 чалавек. Людзі настроеныя рашуча. Аднак, як кажа Мікалай Шарах, з верасня на працоўных аказваецца ціск. Супрацоўнікі КДБ штодзень наведваюць прадпрыемства. Зрэшты, ціснуць на сяброў свабоднага прафсаюза не толькі супрацоўнікі КДБ, працягвае Мікалай Шарах.
Там КДБ працуе штодзённа, можа кругласутачна, нават там з гарвыканкама пастаянна дэлегацыі, адміністрацыя ходзіць, гаворыць, каб яны ўсё ж такі выйшлі назад. І яны ўсё ж такі трымаюцца, калі не мы з прафсаюза выходзіць не будзем, бо яны разумеюць, што калі б не вось гэты нерашучы крок такі ў выхад афіцыйна прафсаюза і рашэнне стварыць суполку свабоднага прафсаюза, то ніхто б на іх не звяртаў увагу і да сёння.
У той жа час прадстаўніку свабоднага прафсаюза не згадзіліся нават зрабіць пропуск на вінаробчы завод. Але самі рабочыя запрасілі Мікалая Шараха наведаць сход афіцыйнага прафсаюзу. Праўда, выступіць там старшыня свабоднага прафсаюзу так і не здолеў.
Мені запрасілі работнікі самі, бо я не сам прыйшоў. Калі я хацеў выступіць там, сказаць пра свабодны прафсаюз, мне слова не далі. І калі выходзіў, запрасіў, хто хоча паслухаць пра прафсаюз, выйці разам са мной, і практычна ўвесь зал падняўся і выйшаў.
Удзельнікі свабоднага прафсаюзу на розных прадпрыемствах сутыкаюцца з ціскам з боку адміністрацыі. Часцяком удзел у ім прыводзіць да звальнення. Ці ў стане свабодны прафсаюз у такіх умовах абараніць правы працоўных, або ён толькі пагаршае іх становішча? Мікалай Шарах прызнае, што цягацца з рэсурсам дзяржавы складана, але на дапамогу прыходзіць міжнароднае супрацоўніцтва. Свабодны прафсаюз уваходзіць у міжнародныя арганізацыі, якія маюць уплыў як на беларускі ўрад, так і на эканоміку дзяржавы. Беларусь мусіць выконваць міжнародныя дамовы, якія падпісала. Здараліся выпадкі, калі звольненых прафсаюзных лідараў аднаўлялі на працы, вярталі ім правы, дзякуючы дзейнасці ў Беларусі камісіі міжнароднай арганізацыі працы. Станоўчы досвед змаганняў за свае правы маюць удзельнікі легендарнага прафсаюза на прадпрыемстве «Граніт». Яшчэ паўгода таму работнікі мікашэвіцкага прадпрыемства пры цяжкіх умовах працы атрымлівалі заробак у памеры 3 мільёнаў рублёў і стала чулі ад кіраўніцтва аб тым, што няма магчымасці павышэння. Але пасля таго, як там была створаная суполка свабоднага прафсаюзу, заробкі выраслі ў 3 разы і прадпрыемства «Граніт» пазбегла банкрутства. Віктар Чайкін, Вольга Міцкевіч, Еўрарадыё.
На гэтым наша праграма «Кардыяграма» падышла да свайго завяршэння. Я запрашаю вас роўна праз тыдзень у чацвер о 17 гадзіне распачнецца і зноў вернецца ў эфір праграма «Кардыяграма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.